Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Во Христе, по словам апостола Павла, нет ни мужеского пола, ни женского. О равенстве во Христе и о преподобной Софии Киево-Покровской, память которой Церковь празднует 11 мая, и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе, отец Андрей!
Насколько можно говорить о равенстве мужчины и женщины в церкви?
Говорить об этом можно, и это в известной степени справедливо. Апостол Павел не стал бы об этом писать, если бы это было не так. Если мы говорим о праве человека на спасение, о том месте, которое он может занять в Царстве Божьем, то здесь разница по половому признаку не принципиальна. Мы можем видеть многочисленные примеры того, как не только мужчины, но и женщины достигали великой святости. Преподобная Мария Египетская – самый, наверное, такой яркий пример, когда человек достиг вообще вышеестественного, буквально равноангельного состояния при жизни, получил множество благодатных даров, чудотворения, прозорливости. Поэтому, на мой взгляд, если мы говорим о том, насколько человек способен приближаться к Богу и стяжать подлинную святость, то здесь женский пол ничуть не уступает, а в чем-то, может быть, даже превосходит мужской, потому что в целом женщинам более свойственна религиозность, нежели мужчинам. Это легко доказать на примере того процентного отношения прихожан наших храмов, сколько у нас стоит в левой половине храма женщин, сколько в правой половине,
пустую
правая половина. К сожалению, да, мужчин у нас намного меньше. Мужчины более самоуверены, они полагаются зачастую на свои силы, а не на помощь Божию. Кроме того, мужчины более рациональны, а женщинам свойственен интуитивный склад восприятия действительности, и они больше полагаются на чувство сердца, нежели на логическое мышление. Зачастую это себя оправдывает, но, конечно, не всегда. Поэтому эти характерные особенности каждого пола Богом установлены. И мы знаем, что даже после наступления жизни будущего века, после всеобщего воскресения мертвых, различие полов сохранится. Хотя жизнь людей будет тоже равноангельной, но тем не менее мужчины воскреснут как мужчины, а женщины воскреснут как женщины. Эта разница будет не только в анатомическом строении тела, но и, опять же, восприятии реальности, которая различна у мужчин и у женщин. Блаженный Августин, рассуждая на эту тему, он говорит, что женский пол не будет упразднен после воскресения мертвых, потому что это не есть недостаток, это богозданная природа. Бог сотворил человека как мужчину и женщину, так об этом говорится в книге «Бытия». Поэтому, когда мы рассматриваем эту тему, отличие полов по отношению к достижению главной цели человеческой жизни, спасения души, то здесь никакого преимущества у мужского пола перед женским нет. Но вместе с тем, если мы говорим о тех служениях, которые мужчины и женщины несут в церкви, то все-таки разница есть, потому что только мужчина может быть священнослужителем, он может быть диаконом, пресвитером, епископом. Для женщины это недопустимо, это невозможно. И в этом отношении права мужчин и женщин в церкви не равнозначны. Но, с другой стороны, сказать, чтобы это было каким-то ущербом для женщин, тоже нельзя. Потому что родить человека, который впоследствии может стать диаконом, пресвитером или епископом, может только женщина.
Да.
У мужчины нет такого богодарованного права. Поэтому, наверное, это просто так было угодно Господу распределить различные служения в церкви, рождение, воспитание детей, а с другой стороны, высшая форма церковного служения между женским и мужским полом.
Мы говорим сегодня о преподобной Софии Покровской. Как проявилось в нее вот это вот какие-то характерные женские черты святости?
Наверное, нужно в целом, анализируя ее жизненный подвиг, отметить, что какой-то редкий баланс различных качеств был у нее в характере, это было ей присуще. С одной стороны, утонченность, аристократичность, дворянское происхождение, прекрасные манеры, а с другой стороны, христианская простота, незлобивость и смирение. Вот сочетание этих качеств, оно было необыкновенно приятным и притягательным для людей. Она была очень привлекательной личностью для самых разных слоев общества. В ней каждый мог усмотреть что-то для себя сродное, близкое. Поэтому элита общества и великие князья, покровители, обители, которые она возглавляла в разное время, они чувствовали в ней вот эту закваску дворянскую. Они понимали, что она находится на их уровне образования, мышления, интеллекта. Но люди простые, обычные, скажем, мещане, крестьяне даже, пролетарии, посещавшие эти монастыри, они видели, что это настоящая христианская подвижница. Такие, как вот были в древние времена, в средние века. Вот такой была и она. Она к каждому относилась с любовью, с пониманием, старалась помочь, чем она могла. И это находило отклик в человеческих сердцах.
И в этом, наверное, особенность его, ее подвига и проявление ее святости.
Ну, наверное, и особенность в том числе и в этом. Но это все-таки в любом случае поверхностный взгляд. Потому что то, что мы сейчас сказали о преподобной Софии Киево-Покровской, приложимое ко многим другим подвижницам благочестия, в каком-то смысле это приложимо к ее предшественнице по настоятельству в Покровском монастыре, к преподобной Анастасии Киево-Покровской. Но там акцент, мне кажется, был смещен больше в сторону аристократизма. Потому что одно дело дворянское происхождение, а другое дело, когда ты принцесса от рождения, как была преподобная Анастасия. То есть там был немножко другой уровень, другой масштаб. Вот. Но вместе с тем глубина смирения тоже поражает в предшественнице по настоятельству Покровской обителю. Относительно святой Софии надо сказать, что у нее сам путь жизни был немножко другим. Ей не пришлось испытать тех перипетий именно семейной жизни, вот этих вот трудностей, супружеской измены, которые были в жизни ее предшественницы. Она в этом плане шла по какому-то более, может быть, ровному пути. Она сразу встала на эту монашескую стезю в более раннем возрасте, это было менее болезненно. Но это не означает, что у нее в жизни не было скорбей. Скорби у нее были, просто они были немного другие. У нее было, например, намного более трудное детство. Если мы говорим о преподобной Анастасии, то там детство было абсолютно сиротство. Безоблачное. Там просто было богатство, изобилие, родительская любовь, много братьев, сестра. То есть ей было в детстве очень уютно и хорошо. Здесь ситуация была обратная, потому что святая София, а ее Софией звали, кстати, с самого начала, с рождения. Это имя у нее никогда не менялось. Она была Софией и в миру, и в Ресофории, и в монашестве, и в схеме. То есть у нее это имя осталось постоянным, наверное, тоже по какому-то особому божественному смотрению. И в детстве сложилось так, что она рано лишилась отца. Их было три сестры в семье, и когда отец умер, она была 7-летней девочкой и при этом старшей из трех сестер. То есть это было очень трудное положение, они осиротели в совсем раннем возрасте. Но, как об этом говорится в Писании, отец мой и мать и моя оставистами, а Господь же восприят меня. Да. Мать понимала, что сама она не сможет потянуть эту семью, прокормить этих детей, и она была вынуждена их передать на содержание в монастырь. Вообще, святая София родилась в Москве. В 1873 году это произошло, но после всех вот этих вот семейных несчастий она поселилась в городе Белев, Тульской губернии, в Белевском монастыре, где настоятельницей была их бывшая гувернантка. так произошло, интересно. И поскольку у них были очень хорошие отношения в прошлом, то когда она стала, получается, над ними начальницей, попечительницей, то она перенесла вот эту свою прежнюю любовь,
заботу.
Да, и заботу по-прежнему на вот этих вот девочек, о которых она довольно долго попекалась. Потом они переселились в Калужскую губернию, и это тоже было на пользу для нее, потому что она часто посещала Оптину пустынь, общалась с оптинскими старцами, и неоднократно бывали такие эпизоды, которые сохранились в памяти у ее родственников, когда оптинские старцы, окруженные массой людей, говорили: «Расступитесь, пожалуйста, отойдите, пропустите будущую игуменью». И эта маленькая девочка, она вот могла беспрепятственно подойти к старцу в первую очередь. Многие это воспринимали, ну, как юмор, может быть, такое, как
невинную шутку.
Да, невинную шутку, а это было реальное пророчество. То есть эти оптинские старцы, которые Господь наделил даром прозорливости, они прозревали ее будущее, видели, что она будет по-настоящему замечательной игуменьей для своего монастыря. Затем судьба занесла Софию Гриневу, такая была у нее фамилия в миру, София Евгеньевна Гринева, в Киев. Она оказалась здесь у нас в Украине, и здесь она окончила среднее образование в Фундуклеевской гимназии и поступила в Киевскую консерваторию. У нее были прекрасные музыкальные данные, замечательный голос и слух. И вот тут ее постигло очень сильное искушение. Буквально перед самым окончанием консерватории она заболела ангиной в очень тяжелой форме. Дифтерийная ангина, так называлась, такой был диагноз. И вплоть до того, что она полностью потеряла голос. Она не могла не только петь, она не могла разговаривать. Она общалась письменно или знаками. На протяжении 9 месяцев она вообще не могла говорить с людьми. И врачи употребляли титанические усилия, чтобы что-то сделать, но все было тщетно.
Здесь важный момент как раз, что врачебная как бы помощь была оказываема, но не было никакой пользы.
Да, светило,
и потом пришла благодать Божия.
Да, светило науки, врачебные пытались всеми силами ей вернуть голос, потому что понимали, что у нее может быть прекрасная карьера, она, это ее был инструмент, которым она бы себе зарабатывала на жизнь, она могла бы в конце концов и славу какую-то приобрести как певица. И вдруг все это рушилось полностью, годы труда были абсолютно напрасно потрачены. Решили отправить ее в Швейцарию, в Давос, для лечения. Но перед самым этим путешествием она очень тяжело заболела. И вот когда вызвали священника, чтобы он ее поисповедал и причастил, она не могла ничего ему сказать, потому что голоса не было. Она буквально просто плакала, рыдала на исповеди. Но он постарался ее утешить, этот батюшка. Он ее напутствовал святыми дарами, то есть не исключен был вариант, что она вообще скончается после такой тяжелой болезни. Но вместо этого она полностью выздоровела, и голос к ней вернулся.
После причастия и исповеди.
Да, после принятия вот этих таинств церкви, покаяния и Евхаристии, она снова приобрела способность говорить. И это все восприняли как явное чудо божественной благодати. Господь проявил свою силу там, где медицина была уже бессильна.
Это ключевой момент как раз ее становления на монашеский путь.
Да, именно так и получилось, что она это восприняла как знак Божий для того, чтобы она изменила направление своей жизни. И она уже не стала возвращаться к каким-то мирским привязанностям, к своим занятиям, и оставила эти мечты о карьере певицы, решила принять монашество. Постриг она приняла не сразу, но вот в обитель она переселилась почти сразу. Не сразу она смогла найти тот монастырь, который бы полностью удовлетворил все ее потребности души. Она хотела найти духовный мир, она хотела быть в такой обители, в которой можно было бы молиться Богу и не отвлекаться на мирские какие-то привязанности. Оказалось, что это было не так просто сделать. Она была вначале в Троицком монастыре, потом в Николаевском монастыре. И что любопытно, вот уже там она увидела, насколько тяжело жить в женском монастыре.
Да, монашеские скорби начались.
Да, начались настоящие, именно сугубо такие вот специфические монашеские скорби. которая выражается в том, что, будучи очень образованным человеком, она имела очень широкий кругозор, в том числе и в святоотеческой письменности. Она находила очень интересные книги, которые читала вслух в своей келье, и собирались сестры послушать, что она читает, потому что всем было интересно, потому что они даже не знали, что есть такие интересные книги у нас в церкви, в нашем священном предании. Ну, как это обычно бывает в таких случаях, нашлись завистники, которым не понравилось, что она приобретает такое влияние на сестричество, в частности, казначей Николаевского монастыря, всячески начала ее притеснять, и стало ясно, что она не сможет там с ней ужиться, надо было искать какое-то другое место. И она это место нашла, там же вот в Калужской губернии, где раньше она жила, где ей были знакомы многие люди, которые были согласны помочь ей в организации ее собственной обители. И она довольно вот энергично, с пылом, с жаром своей души, со всей энергией своей молодости начала обустраивать свою собственную, маленькую, но свою собственную обитель на месте заброшенного завода. И вот когда по делам своей обители она поехала в Петербург.
Тут началось очень интересное и важное как раз встречи и события.
Да, вот здесь, наверное, произошел такой поворотный момент во всей ее жизни.
Промыслительный.
Да, не менее важный, чем когда она приняла решение устраниться от мира. Она встретилась в Петербурге с митрополитом киевским Флавианом Городецким, который в это время никак не мог найти игуменью для, как это ни удивительно, для Покровского монастыря. То есть монастырь, который привлекал к себе сотни желающих там подвязаться сестер, монастырь, который был прекрасно обустроен, который финансировался на государственном уровне, казалось бы, там должно было быть много быть желающих быть игуменьей. Я думаю, что и сейчас там немало желающих занять такое место в таком монастыре. Но тогда, наверное, таких желающих было...
Достаточный уровень образования,
да,
необходим.
Вот тут ценз сам был настолько высокий, требования к игумене такого монастыря были настолько специфичны, что из тех, кем пытались заменить к тому времени уже усопшую преподобную Анастасию Киево-Покровскую, никто не мог выдержать, то есть никто не мог справиться с этим давлением, с этими обязанностями, с этими подводными камнями, которые там имели место. И кому-то не хватало энергии, кому-то не хватало силы воли, кому-то не хватало образования, кому-то не хватало смирения. То есть вот эта совокупность качеств, различных качеств, она в одном человеке редко встречается. И как раз, как это выяснилось, преподобная София оказалась тем самым человеком, которого так долго не мог найти митрополит Флавиан. И когда он встретился с ней в Петербурге, пообщался с ней, его осенило, что это как раз то, чего он так долго не мог найти. И он настолько спешно добился ее назначения игуменьей в этот монастырь в Покровске, что это повлияло на то, что имя ее София осталось с ней навсегда, потому что в указе Святейшего Синода она была указана как игуменья София. А поскольку она была еще рисофорной монахиней, она, став игуменьей, она, конечно, должна была принять уже схиму, настоящий такой большой постриг, то имя ей пришлось оставить, которое было указано в бумаге, в распоряжении Святейшего Синода. И вот так она на всю жизнь стала Софией. И когда она приступила к своим обязанностям, то все увидели, что она находится на своем месте.
Да, ее называли матушкой, да. Ее восприняли очень хорошо в Киеве. Да. Расскажите, да. Как прошли первые годы вот этого служения в Киевском Свято-Покровском монастыре?
Она оказалась идеальной кандидатурой для этой обители, потому что ее дворянское происхождение, ее образование, ее внутренние душевные качества оказались настолько всем импонирующими, что все признали, лучшего невозможно даже и желать. Все еще прекрасно помнили ту игуменью, основательницу Анастасию, и сравнивая с новой, они понимали, что это достойная ее преемница, что именно такой человек должен продолжить дело преподобной Анастасии. А продолжать было что? Это не была какая-то обычная обитель, обычный женский монастырь. Это был монастырь, который исполнял множество социальных функций, в том числе функцию просветительскую, функцию оздоровления общества, не только духовного, но и телесного. Там была своя лечебница, свой бесплатный лазарет, своя бесплатная аптека, своя типография. И что важно отметить, преподобная София Киево-Покровская не только заботилась об издании вот этих вот своих собственных листков, но она участвовала и в публикации других духовных журналов киевских. Она свои статьи посылала в различные издания. Подписывалась она обычно инициалами И.С., игуменья София. Но все знали, что это именно ее инициалы, что это ее стиль, что это ее перо. И у нее был настоящий талант православной писательницы публицистического направления. То есть в публицистике она преуспевала вполне успешно. И если бы не Октябрьский переворот 17-го года, я думаю, что все было бы прекрасно. Не только у нее, но и у ее обители. То есть она приумножала те дарования, которые ей Господь дал, и вместе с тем слава ее монастыря тоже умножалась буквально с каждым годом. Это был настоящий центр духовного просвещения, и я думаю, что на небесах, наверное, для преподобной Анастасии это было великой радостью, что нашелся человек, который сумел ее дело еще более развить, поддержать и привести в такое цветущее состояние.
Да, что случилось после Октябрьского переворота? Насколько мы помним, это была национализация имущества церковного. Какая судьба была у монастыря Святой Софии?
Судьба ее монастыря была печальной, но все-таки такой вот резкой катастрофы, как для многих других наступило в то время, ей удалось избежать. Она проявила достаточную гибкость для того, чтобы сохранить хотя бы еще на несколько лет свое сестричество, свою обитель. Она была переоформлена как трудовая артель. Тогда это было очень модно, создавать трудовые артели, вот именно такое вот было трудовое движение. И она сказала, что вот, пожалуйста, мои сестры, они трудятся не за счет каких-то там имуществ, каких-то имений, земельных участков, а за счет труда своих собственных рук. Они много чего умели делать, и они этим могли себя прокормить. Поэтому препятствий для того, чтобы эта артель могла существовать, на первых порах не могли придумать богоборческие власти, поэтому они признали этот статус, и до 23-го года обитель продолжала существовать как трудовая артель, вот именно в рамках, на той же самой территории Покровского монастыря. Я не исключаю, что она бы и дальше существовала, потому что, ну, вообще к женщинам, наверное, более такое лояльное отношение было со стороны коммунистов. Они понимали, что это не священнослужители.
Это и не могут быть ими.
Да, поэтому к ним они относились более спокойно, понимая, что какую-то пользу обществу они приносят, они какую-то выпускают продукцию, они что-то могут шить, они могут там что-то делать полезное, тем более они лечили людей, которые к ним приходили. Это всеми признавалось как благо для общества. Поэтому коммунисты смотрели так сквозь пальцы на их жизни в этом монастыре, но нашлись более опасные и коварные враги.
Внутренние,
да, к сожалению, ну, как бы не совсем уже внутренние, это были обновленцы.
Раскольники, да.
То есть раскольники, которые решили, что им это просто бельмо было в глазу.
Такой монастырь.
Да, такой монастырь, который сохранял верность традиционной иерархии, который не хотел принимать их начальство необновленческое, их управление церковное. И они решили с ними расправиться, придумали всякие клеветнические обвинения, и по их инициативе все-таки, к сожалению...
Ну, тут начинается как раз Голгофа, наверное, шествие на Голгофу
Святой
Софии.
Вот это был уже тот крест, да, который нужно было понести.
Из-за которой она, собственно, наверное, и прославлена в лике исповедниц.
Да. Я думаю, что если бы она не претерпела такого креста, она могла бы все равно быть прославленной в лике преподобной, да, как ее предшественница, Анастасия. Преподобная Анастасия. Но Господь хотел ее, наверное, этого венца удостоить, чтобы она была святой исповедницей, и она достойно пронесла этот крест. Трижды она была арестована по различным настолько смехотворным обвинениям, что просто странно в наше время читать, в чем ее обвиняли, там, в сотрудничестве с какими-то иностранными разведками, в контрреволюционной деятельности. Она вообще какого-то отношения к политике не имела. Она целенаправленно от этого дистанцировалась, и для нее это было чем-то чуждым. Но она открыто говорила, в том числе и на допросах, что считает политику Компартии противоречащей идеалам православной церкви. Потому что враждебность коммунистической идеологии в отношении к христианству для всех была очевидна, и она этого не скрывала. Этого было достаточно, чтобы ее осудить по каким-то вымышленным предлогам, и она несколько лет пребывала и в самой тюрьме, и в ссылках. Но, тем не менее, когда ее выпускали, она продолжала свою деятельность. И, в частности, она смогла организовать такой подпольный
тайный монастырь
в Ирпене, вот, недалеко от Киева. Возможно, то, что это было не в черте самого города, а все-таки, хотя и рядом, но за пределами, именно и было условием того, что этот монастырь сумел довольно долгое время существовать. И когда его, наконец, обнаружили, раскрыли, то сестер ожидали довольно жестокие наказания. Почти всех их сослали на какой-то там остров Камчатской гряды, где они, многие из них там навсегда и остались, и скончались, и были погребены. Но у самой игумени, у преподобной Софии был другой путь. В момент, когда их всех раскрыли и арестовали, она не находилась в монастыре, она была на выезде в это время. И это ее спасло от этой далекой ссылки. Поэтому, хотя ее и сослали, но все-таки не так далеко. Вообще, там тоже был какой-то момент такой не совсем понятный. Ее хотели сослать в Казахстан. Тоже, скажем так, суровые ожидали ее условия, но, возможно, уже ее преклонный возраст. И то, что, ну, не было на нее никакого серьезного компромата, потому что, ну, пусть даже она была главой тайного монастыря. Ну и что в этом такое? Это был женский монастырь. Там был всего один священник, который их окормлял, это протоиерей Дмитрий Иванов. И, возможно, еще какую-то роль сыграло то, что они не подчинялись в тот период митрополиту Сергию Строгородскому, который был заместителем патриаршего местоблюстителя, и потому, наверное, так строго этих сестер наказали и сослали, что они как бы в какую-то проявляли хотя бы скрытую, но оппозицию митрополиту Сергию, а мы знаем, что в то время очень жестоко.
Да, и Сифлянский раскол.
Да, власти карали такое непослушание, потому что после декларации митрополита Сергия он себе хотя бы какую-то легальную жизнь мог обеспечить.
Да, юридическую, конечно.
Да, хотя и ценой вот такого вот компромисса. Да, а вот те, кто отказались признать его власть, они были гонимы еще более жестоко. Поэтому здесь вот были свои моменты и сильные, и слабые, но в конце концов далеко преподобную Софию не сослали. Ей позволили оставаться в европейской части, по крайней мере, России. Вот она переезжала с места на место, но в конце концов скончалась она в 1941 году. И всеми было признано, что это был святой человек при жизни. Я бы хотел подчеркнуть, что к лику святых она была причислена довольно давно. Просто об этом мало кто у нас знал, потому что впервые русская зарубежная церковь ее канонизировала в 1981 году в лике новомучеников и исповедников российских. А у нас вот намного позже дошла очередь до нее, только лишь в 2012 году, то есть сравнительно недавно, она была причислена к лику святых как местно чтимая Киевской епархии. То есть вот этот процесс канонизации у нас, он затянулся на много лет, но, наверное, в этом тоже есть какой-то свой промысел Божий. Потому что Господь своих святых знает, там на небесах она сразу обрела ту славу, которую она заслужила своим подвижничеством. Ну, но мы, по крайней мере, внутри наша церковь, конечно, тоже должны воздать ей должное. И я думаю, что недалек тот час, когда статус ее почитания станет общецерковным, а не местным.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за интересную, насыщенную информацией и фактами нашу беседу. Мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.